У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, в эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это наш действительно большой разговор выходного дня. Короткие выпуски радиошколы мы очень надеемся и даже верим, что вы слушаете по будним дням. А вот сегодня будем объемно говорить о детях, воспитании. Забегая на буквально полторы минуты вперед, скажу, что не только о воспитании, но и о питании будем сегодня говорить. Пару слов о том, что такое радиошкола. Это совместный проект интернет-издания об образовании МЕЛ.ФМ. Меня зовут Никита Белоголовцев, я его как раз и главный редактор. Так случилось. Нина Добрынченко-Мутусевич, руководитель родительской лиги. Нина, привет.
Привет.
Собственно, родительская лига – это наши, не знаю, главные на свете друзья, помощники и хорошие люди рядом. И в гостях у нас сегодня Ольга Корчевская. Ольга, добрый день.
Добрый день. Никита, Нина и все наши радиослушатели.
Огромное спасибо, что сегодня у нас вы в гостях. И, дорогие друзья, собственно, как я уже говорил, мы будем говорить сегодня не просто о детях, не просто о том, ну, собственно, как нам, родителям, с детьми себя вести, но и о том, чем нам детей кормить или не кормить, почему и как вот это вот все, что у детей оказывается в организме посредством поедания этого на них влияет. Ольга, расскажите, пожалуйста, всем нашим слушателям, мы-то с Ниной уже знаем, почему вы не любите слово «диетолог»?
Ну, слово я это не люблю, потому что оно, его очень связывают с диетами, да, с ограничительными диетами. Я абсолютно против. Ну, то есть можно сказать, что я диетолог, который против диет. Все они так или иначе, ну, во-первых, могут вызывать дефицитарные болезни, а во-вторых, могут вызывать, и очень часто это правда происходит, расстройство пищевого поведения. Об этом, собственно, очень много пишет Светлана Бронникова, автор книги «Интуитивное питание» и глава центра «Интуит». Я в этом с ней абсолютно согласна. Она, ну, психиатр, психотерапевт, и очень много основывается на научных исследованиях. И вот они показывают, что ограничительные диеты крайне вредны.
И давайте расскажем нашим радиослушателям о том, что такое нутрициолог и почему вот это слово, в отличие от диетолога, вы очень любите.
Ну, другого слова у нас для этого нет. Приходится любить то, что есть. Оно, собственно, от слова «питание». И оно означает специалиста, который понимает, как устроено тело человека с точки зрения биохимии, микроанатомии, и как влияет, ну, как бы микроэлементный состав пищи на работу тех или иных органов, мозга, гормональную систему, ну и вообще в целом здоровье и благополучие, ну, эмоциональное в том числе.
Давайте задам вам первый вопрос, который вот прям я давно искал, кому бы задать, и, к счастью, вы это, под руку подвернулись, и теперь, наконец-то, можно утолить эту свою страсть. Всегда, когда общаешься с какими-нибудь родителями, растящими детей не в России, или, например, рожающими детей не в России, они, когда слышат, ну, о каких-то, ну, вот, собственно, российских там традициях и повадках, значит, пока женщина беременна, вот этого ей есть не надо. Когда
или
ребенок
наоборот
только родился, да, его надо кормить так, а потом его надо кормить так, а потом, наконец-то, его можно допускать к общему столу, и ближайшие 8 лет нужно помнить вот это, вот это и вот это. И когда, собственно, родители, ну, там, например, европейские об этом слышат, они хватаются за голову и говорят, вы...
Крейзи родители.
Да, они пытаются не сказать слово «безумные» и мучительно ищут ему синонимы.
Ну, действительно, в России есть огромное количество практик, скажем так, которые, ну, выглядят весьма инфернальными за границей, да, там в той же медицине у нас до сих пор лечат вегетососудистую дистонию, да.
Да, мне диагностировали.
А мне тоже, а что, ее не надо лечить?
Ну, такого диагноза не существует. Это просто может означать все, что угодно.
Вот так.
Ну, то есть это просто набор симптомов. Угу. Ну и разные другие несуществующие заболевания. Вот. И в плане питания тоже существует, в особенности в плане детского питания, огромное количество мифогенных практик, которые не имеют отношения к реальности. Ну, все, что нужно знать про детское питание, это то, что действительно так, как и советует ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, необходимо грудное вскармливание как минимум до 2 лет и дальше, если это комфортно матери и ребенку. При этом до полугода оно должно быть исключительным, то есть мы не даем ребенку ничего, кроме грудного молока, в том числе воды. И после этого, ну, самым оптимальным вариантом является так называемый педагогический прикорм. Это как раз то словосочетание, где у нас буквально отражается тема нашей сегодняшней беседы, да, где сошлись и питание, и воспитание. И он заключается в том, что ребенок просто хватает со стола все, что он хочет схватить, и ест это, ну, в тех количествах, которые он хочет.
И это, знаешь, главное при этом, что положить на стол. Ну, то есть,
безусловно,
я так понимаю,
это
что
важно.
Это, с одной стороны, интуитивное питание – это все, что угодно на столе, да, и ребенок выбирает то, что ему там хочется, вкусно. И я знаю, что и читала об этом, что сначала ребенок хватает все подряд или самое вредное, а потом постепенно, когда у него есть вот эта возможность выбирать, он плавно переходит, в общем-то, на вполне нормальное питание, и все наши страхи родительские по этому поводу, ну, оказываются необоснованными, да. Но, с другой стороны, вот все-таки все время рука тянется сделать вот эту селекцию продуктов на столе, чтобы ребенок все-таки не хватал всякую гадость.
Да, действительно, ну, задача родителя в том, чтобы на столе не оказалось цианистого калия или чего-то вроде того. Вот, все остальное, в принципе, я думаю, ребенок вполне себе стерпит, и, ну, просто есть действительно заложенный природой механизм биорезонанса, когда дети понимают, что им нужно в данный момент на микроэлементном уровне, и в чем примерно это может быть. И здесь... Ну, вот я люблю говорить, что на самом деле никакого воспитания не существует, есть только личный пример, да, все, что мы ребенку можем, ну, как бы говорить, вещать, читать ему нотации, это все абсолютно пройдет мимо ушей, он будет просто повторять за нами ровно то, что делаем мы.
Ну, в том числе и в питании.
И в том числе в питании, да, и, ну, вот даже если уже уходить в область расстройств пищевого поведения, они тоже наследуются. Есть понятие вторичной анорексии, например, да, когда мама сидит на диетах, а у девочки при этом она просто смотрит на маму. Может быть, даже ее саму ни в чем не ограничивают, да, но она смотрит на маму и усваивает ее стандарты питания и усваивает ее диетическое мышление. И очень велика вероятность того, что у нее будет то или иное расстройство пищевого поведения, булимия, анорексия или что-то вроде того. Вот. Ну, есть еще другая крайность. Есть такое расстройство здорового образа жизни, да, когда люди чрезмерно увлекаются и чрезмерно поглощаются тем, что они называют здоровым образом жизни, но это уже называется орторексия. Это такое тоже психическое заболевание, когда человек слишком тщательно думает о том, что он ест, как он двигается, и, ну, как он спит и так далее, да, ну, то есть слишком зациклен на вот этих практиках здорового образа жизни. Ну, здесь... Когда я вижу такое, ну, а такое я вижу достаточно часто, да, у меня в голове всегда начинает играть...
Где границы? Потому что, ну, это же такая очень субъективная штука. Кому-то, значит, там, я майонез не ем, и тебе, ты безумец. Вот, а кто-то, ну, я не знаю, а кто-то там отделяет правильные помидоры от неправильных. Ну, то есть, где маркеры того, что, дружище, ты слишком на этом зацикливаешься.
Ну, маркеры, как и во всем, наверное, когда человек зависит от чего-то, да, то есть если он вынужден нарушить определенную, ну, как бы протокол, да, своего питания, и он сильно нервничает по этому поводу и, ну, в общем, очень сильно расстраивается, то, по всей видимости, он уже перегнул палочку. На самом деле ЗОЖ, да, в здоровом его варианте, в том, не тот ЗОЖ, про который поет группа «Ленинград», а, ну, ЗОЖ здорового человека – он больше напоминает все-таки гедонизм, то есть он сопровождается удовольствием от еды и вообще удовольствием от того, как мы живем, да, и, ну, такой незамороченностью. Тут просто секрет действительно в разнообразии и в том, чтобы чуть-чуть поближе к природе держаться, чуть-чуть поменьше допускать свой рацион переработанной, ну, промышленно переработанной еды. Вот.
Давайте вот, ну, для тех, кто вот прямо совсем хочет до корней, промышленно переработанная еда, это, не знаю, там,
ну,
полуфабрикаты,
чипсы, да,
из мяса, или, не знаю, или что, или там замороженная гавайская смесь, это промышленно переработанная еда или нет?
Ну, в замороженной гавайской смеси я примерно ничего плохого не вижу. А, в принципе, ну, полуфабрикаты тоже бывают очень разными по качеству, да, и в них можно, не знаю, смолоть рога копыта вместе с шерстью, и это будут полуфабрикаты, или можно просто действительно взять хорошую вырезку мяса, да, и сделать из него, там, я не знаю, что, сарделька какую-нибудь, да. Вот, и, ну, это по-разному бывает. Хорошо, если вы примерно понимаете происхождение своей еды, вот, откуда она взялась, как она, не знаю, выращивалась, что с ней происходило дальше. И здесь, ну, как бы, вот, возвращаясь к вашему, Нина, вопросу о том, как все-таки, да, сделать так, чтобы ребенок не хватал вредного со стола. Ну, здесь, во-первых, ну, вот, например, та же самая теория интуитивного питания, она стремится все-таки убрать это разделение на вредную и невредную пищу, да, потому что чрезмерная демонизация вредной пищи, она ведет, наоборот, к пристрастиям, потому что у детей, ну, в принципе, у любых людей, на самом деле, если им что-то начать запрещать, у них появится болезненная тяга, и они могут просто войти в зависимость от этого. Если, не знаю, вы не делаете большой драмы из того, что у вас ваш ребенок иногда съест какую-то чипсину или там пососет какой-то чупа-чупс, при этом у него в свободном доступе есть масса разнообразной еды, он справится с тем, чтобы добрать, ну, необходимые строительные материалы, да, для своего клеточного воспроизводства, в принципе, самостоятельно. Ну, то есть не нужно думать, что дети – это какие-то совсем уж тупые, бессмысленные существа, которых нужно непременно как-то обучать. Сейчас вообще очень модно в родительстве, вот тоже я считаю, что масса весьма странных практик, что там научить спать, есть целая индустрия там консультантов по сну, которые учат детей спать с самого рождения буквально, да, не знаю, научить раннее развитие, да, совершенно тоже потусторонняя вещь, которая, надеюсь, скоро уйдет в прошлое, но абсолютно вредящая. Дети должны просто, не знаю, играть, хватать со стола все, что им хочется, и...
Ольга, хор возмущенных родителей возглавляет Никита Белоголовцев, который говорит: Ольга, мы никоим образом не демонизируем конфеты, мы, значит, не драматизируем процесс детского потребления конфет, но если их физически не прятать...
Да, не ограничивать.
То их будут есть круглосуточно.
И потом мы
дети
лечим зубы.
Есть ощущение.
Ну, во-первых...
Да? Ну, даже вот без лечения зубов, но окей, но есть же вещи, которые дети готовы есть всегда вместо всего и более-менее в любых обстоятельствах.
Да, это точно.
Но в действительности, если с самого начала не демонстрировать детям, что это плохая еда, а это хорошее, поэтому ты должен есть хорошее, а плохое есть не должен, то у них не будет болезненной тяги к этому. Я утверждаю это на примере своих двух детей, ну, первым из которых уже 14 лет, и, в принципе, можно говорить о результатах, и детей, массы своих друзей и клиентов, которые, ну, придерживаются той же точки зрения. Они не будут есть конфеты всегда. У меня вот младший ребенок, он, в принципе, ну, абсолютно не сладкоежка, но он может, ну, там, чуть-чуть, просто, не знаю, перепачкать конфетой, но он скорее схватит какой-то стейк со стола и будет жрать его с таким же наслаждением, будто это какой-то синнабон, да, или, не знаю, там, поест морковки сырой или чего-то такого. Это каждый раз очень по-разному и каждый раз
ситуативно. А родителям сладкоежек чего делать? Ну, то есть вот если...
Во-первых, родителям сладкоежек...
Это же правда беда. Ну, то есть вот, не знаю, дочка моя старшая, которой 6, но вот если на столе будет лежать 6 пачек этих мишек-мармеладок, Ну, она съест 6 и спросит, а...
Нет чё... ли еще баночки?
Да, почему они так быстро закончились, спросит она. То есть, если их не прятать, не запрещать, и говорит, ешь, пока не наешься. Ну, она правда это будет делать? А там, я не знаю, чей-то ребенок будет, будет есть чипсы? Ну, то есть, наверное, после пятой пачки он, да, физически устанет и
наестся.
Но потом
отдохнет и продолжит снова.
Да, но
смотрите,
вот
эта ситуация, же... она зародилась не вчера, да, наверняка. Ребенку, ну, как бы не несколько дней, ну, угу. какое-то количество лет он жил в системе вот этого разделения на плохую и хорошую еду, и он ее, в принципе, впитал, да.
Ну, то есть... Если они, ну, просто ребенку органически нравятся, до того момента,
безусловно,
как он воспринимает,
да,
хорошее и плохое.
Это же быстрый углевод, это глюкоза,
да,
питание,
да,
для быстрорастущего,
да,
мозга. И, конечно, детям это все очень нравится. А не надо на этом просто так акцентироваться. Но наестся она когда-нибудь. Она не будет этим заниматься
я
абсолютно
вот,
всю,
да,
жизнь.
Я вот Ольга вас поддержу, потому что у меня была такая же история со средним сыном, когда он просто тырил везде,
а
даже сахар
терпеть?
И ел его.
Ну,
вот.
То есть, это вот
послушай,
я сейчас столько,
расскажу
надо.
Тебе как раз кейс из нашей недавней жизни, потому что я тоже долгое время очень все-таки не могла поверить в то, что, по крайней мере, средний мой сын, который сладкоежка, вообще когда-нибудь наестся сладкого. Причем, что я говорю, у него была зацикленность прям просто на сахаре, вот прям на сахаре-песке. Ничего, никакого там, не знаю, грильяж в шоколаде или что-нибудь этакое. Вот прям конкретно сахар-песок. И мне тоже вот специалисты сказали, что, слушайте, ну дайте ему просто наесться. Я с ужасом, схватив себя просто за горло и за руки, позволяла человеку есть сахар. За 3 месяца прошло. Вот у нас ушло 3 месяца на то, чтобы человек понял, что ну вот он есть этот сахар-песок, и, в общем, он всегда будет, и ничего такого не происходит сверхъестественного. Как-то вот у него сместился фокус, и теперь вот прям на глазах у него, его попустило.
Но дети едят это ровно из чувства противоречия. До тех пор, пока вы внутренне не перестанете напрягаться по этому поводу, не перестанете на них это излучать, да?
Ну, то есть совет только терпите, терпите.
Да не надо
терпеть. Ну,
просто в слове терпеть уже заложено то, что это происходит,
да,
что
конечно,
это плохое.
Конечно.
На самом деле, ну, действительно, пока она не ест там кристаллы цианистого калия, ничего плохого не произойдет. Рано или поздно она себе компенсирует это все, если, ну, опять же, вы ее не втисните вот в рамки диетического мышления, да? Это действительно очень плохо, если так делать. Просто нужно показывать многообразие мира, нужно показывать, как вы сами наслаждаетесь там той или иной едой, которую там вы считаете хорошей, да, не маркируя ее таким образом, да. Ну, еда – это просто еда, действительно, лучше относиться к этому без драмы. Вот, и нужно просто... Вот мне очень нравится, есть такой доктор Грегори Амон, который одновременно является диетологом, психотерапевтом и специалистом по визуализации мозга при помощи МРТ. Ну, он ученый, да? Он написал массу бестселлеров там про связь мозга и питания. И мне очень нравится, как он советует выходить из тех или иных кризисных для мозга ситуаций. Ну, то есть он там делит, например, выделил 5 типов переедания, ну, там, компульсивное, импульсивное, смешанное и так далее, да, тревожное. И каждому он предлагает определенный протокол питания. И мне очень нравится то, что он категорически против того, чтобы в первый месяц что-либо из рациона убирать. То есть ешьте все то же самое, что вы едите, просто добавьте определенные продукты, да, то есть те продукты,
то есть не
которые...
не убавьте, а добавьте.
Не убавьте, а добавьте, да, то есть добавьте то, что будет служить строительными материалами, предшественниками тех или иных нейромедиаторов, которых вам не хватает в силу каких-то ваших психологических особенностей, да, вот у вас нарушена та или иная работа, не знаю, там, передняя часть поясной извилины как-то засбоила, да, и в связи с этим...
Как это ты однажды утром встал и такой, что-то засбоила передняя часть, какой-то там
поясной извилины, да. Но бывает такое вот, ну, расстройство, да, когда у нас вот есть 2 нервных системы, симпатическая и парасимпатическая. Одна отвечает за процессы возбуждения, вторая за процессы торможения. Переключает их такой медиатор мозга, извините, сейчас будут плохие слова, да, гамма-аминомасляная кислота называется, сокращенно ГАМК. Вот она делается из другого медиатора мозга, глутаминовая кислота. Она, наоборот, является возбуждающим медиатором. То есть из возбуждающего делается успокаивающий. Он делается, там, например, при участии витамина В6, если его в рационе не хватает, то этот процесс нарушается. И нам сложно заснуть, мы постоянно на взводе, мы постоянно вот как волчок, да. И у детей такое тоже бывает. И, ну, и может просто вот в силу того или иного дефицитарного питания, ну, не хватает им, не знаю, зеленых листовых овощей, например, или бобовых, да, в рационе, вот, и Б-группа выпадает. И здесь он советует просто, ну, добавь ты тогда вот эти зеленые листовые овощи и бобовые. Не надо ничего менять в уже существующем рационе. Рано или поздно мозг пластичен, да, мы это знаем благодаря массе популяризаторов науки, там вроде Аси Казанцев, низкий поклон, большое спасибо. Мозг пластичен, это очень хорошая новость. Это значит, что он может научиться любым трюкам. Мы можем менять его, как хотим. И мы можем менять его в том числе на уровне питания. И это и есть вот воспитание питанием, да, то есть дай что-то мозгу, благодаря чему он синтезирует те или иные медиаторы, и он будет работать немножко иначе, и через это изменится поведение. Так можно регулировать собственное состояние, так можно регулировать отношения в семье, не знаю, между мужчиной и женщиной.
Дайте мне списочек вот этих продуктов, которые надо добавить в рацион, чтобы все были спокойные, тихие, умиротворенные.
Но здесь не так просто, да, здесь нужен определенный индивидуальный подход, потому что у каждого свое, да, мы все конституционально разные, у нас у всех разный темперамент, у нас у всех разный тип нервной системы, да, и здесь нужно все-таки немножко изучить конкретного человека, чтобы дать ему рекомендации. Но вот нашим радиослушателям я могу посоветовать тест доктора Амена, его можно загуглить за одну минуту, да, просто найдите, пройдите его, поймите, как работает ваш мозг, и потом можно вот в его книжке, например, «Мозг и питание», найти рекомендации для вашего типа, да, что добавить в ваше питание.
У меня...
Давай.
Да. Ага. У меня вопрос, на самом деле, когда вот про питание, воспитание, все, что с этим связано, у меня всегда есть вопрос из практики про пищевые привычки. Очень простые, элементарные. Вечный спор с бабушкой, у которой общество чистых тарелок, все едим с хлебом, обязательно доедаем. Вот, и многие из нас страдают, как это, и видят на себе последствия этого воспитания в детстве, да, и потом вот это вот мы научаемся есть хлеб отдельно, котлеты отдельно, не вылизывать тарелку, если ты наелся, да, и так далее, и так далее, но все равно это такой поколенческий спор бесконечный, мне кажется. И я так понимаю, что есть еще ряд разных там пищевых привычек, которые, ну, не очень, не знаю, полезны, и с ними можно при этом как-то справляться. То есть вот давайте про это поговорим, про пищевые привычки. Вот, как, во-первых, вообще с этим быть, как их формировать, как бороться с неправильными пищевыми привычками. И, ну и насколько это действительно, может быть, это просто какой-то мой невроз, а на самом деле это может быть и не так страшно. И вот этим интуитивным питанием можно это победить.
Мне не нравится слово «бороться», я его не использую. И вообще вот все карательные практики диетологии, я держусь от них как можно дальше, да, и вообще карательной практики чего бы то ни было, ну, это касается и движения, и вообще всего, да. Мне больше нравится просто учить мозг новым трюкам, то есть пробовать новое. И если мы не будем делать акцент на том, что сейчас нам не нравится, а будем делать акцент на том, чего мы хотим, мы туда скорее гораздо придем, да. Здесь, ну, разумеется, да, наши бабушки, прабабушки и мамы, они пострадали от, там, не знаю, разных событий,
ну,
исторических,
да,
и, ну, там, начиная с войны, Голодомора, блокадного Ленинграда и, ну, массы очень печальных событий, да, об этом очень хорошо пишет Людмила Владимировна Петрановская в статье «Травма поколения», как это все передается через, ну, генерации, да, через поколение. Ну, с ними, наверное, практически ничего, ну, мы не можем поделать, да, это настолько сильная и глубокая травма, что это будет с ними всю жизнь. Себя мы можем пробовать, и хорошо, да, если мы все-таки будем как-то отстаивать себя и своих детей, ну, ограничивать в этом влиянии, ну, то есть, оставаясь вежливыми, все-таки как-то отстаивать себя. Я помню, что в школе, в младших классах, я тогда жила в Комсомольске на Амуре, у нас была такая пытка апельсинами, нам нужно было доесть все, что нужно доесть в столовой, иначе нас просто не выпускали оттуда. И я выносила котлеты, которые я не любила, они у меня были невкусные, в валенках собакам отдавала на улицу. Вот, ну, то есть это был такой способ просто защитить себя от пищевого насилия.
И, вот, ну, кстати, тоже еще хороший
давайте термин пищевое насилие. Вот, ну, просто начнем объяснять и продолжим это после паузы делать. Ну, потому что есть же у родителей, у многих логичный вопрос, а что плохого в том, что он доест? Это дисциплина, это вот, ну, правильно, это уважение к еде и так далее. Ну, то есть что в этом плохого-то?
Что в этом плохого? В том, что сбиваются настройки, да, у нас у всех есть, ну, свой камертон внутренний, который говорит нам, что вот сейчас уже хватит, да, у нас есть, например, гормоны грелин и лептин, которые регулируют чувство голода и чувство насыщения, и если мы им не повинуемся, то мы, ну, они просто, как бы, ну, зачем им тогда выделяться, да, и зачем нам что-то говорить, если мы их все равно не слушаем, у нас просто начинает сбоить эта система. Это прямой путь к расстройствам пищевого поведения.
А подробнее теперь, после паузы. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Продолжайте слушать радиостанцию «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект интернет-издания «Мел.ФМ» и «Родительской лиги». Мы говорим сегодня с Ольгой Корчевской, диетологом или, правильнее, нутрициологом, специалистом по питанию и воздействию пищи на организм. Говорим о детском питании, о связи питания и воспитания. Ольга, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
В студии также вот все еще остаемся мы, Нина Матусевич, руководитель «Родительской лиги», и я, Никита Белоголовцев. Мы начали до паузы говорить о детском насыщении и о том, почему заставлять ребенка доедать до чистой тарелки неправильно, и не то, что не всегда правильно, а в принципе неправильно. Ольга, но вот я продолжу арию скептически настроенного родителя, и, ну, к кажущийся логичным довод о том, что, ну, окей, да, понятно, у ребенка есть там насыщение, не насыщение, но если он сел за стол, ткнул два раза вилкой в макароны и сказал: «О, все, я наелся», и пошел бежать, а ты как бы, ну вот, не сказал: «Нет, давай ты все-таки поешь», то ты же, говорят родители, приучаешь ребенка к тому, что есть можно когда угодно, что угодно, а как потом в обществе, а как потом в гостях, а как потом в школе, избалуешь, и он типа вот таким расхлябанным и останется навсегда.
Да, все пропало.
Никита, я правильно понимаю, что вы спрашиваете, как, ну, плохо ли насиловать ребенка едой?
Нет, неплохо ли насиловать ребенка едой? Просто, ну, как кажется, например, мне, ну, есть же все-таки разница между тем, что ребенок поел и наелся, и ребенок сел за стол, ткнул вилкой и сказал:
ну, типа,
а что-то я не хочу.
Окей,
да.
Хорошо, а что в вашей картине мира после этого произойдет? Он примерно сразу умрет от голода?
Нет, он примерно через 2 часа придет и ткнет вилкой в тарелку еще пару раз.
И что тогда?
А через 3 часа придет и поест.
И что тогда? Это плохо?
Ну как? Это не то, что вот плохо и катастрофически в моменте, но, условно говоря, если то же самое, не знаю, ну там, он возьмет за пищевую привычку, то, наверное, не очень хорошо.
Слушайте, а нет, у меня все еще проще. У меня есть логистика там семейная, да, и как,
ну,
я не
так,
могу,
да,
10 раз в день накрывать на стол, чтобы каждый ел в каком-то ему понятном, не знаю, графике и режиме, да. То есть не знаю, завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, ну и поздний ужин, окей, да. И так достаточно вообще раз, когда мы садимся за стол, ну, если мы, например, дома, это выходные и так далее, да, или, допустим, вот мы пришли все после работы садика, школы, поужинали, вот это вот кто-то потыкал вилкой в тарелку, сказал: «Нет, не хочу, не буду», а потом в 10 вечера, когда надо ложиться спать, у всех, значит, наступает сразу дикий приступ голода, и все
бегут на кухню. Слушайте, но про 10 вечера... Про 10 вечера это уже другая совершенно история. Это, на самом деле, уже история про теорию привязанности и разделения. То есть отход ко сну – это всегда большая драма, да, потому что ребенок разделяется с родителями, и там... Ну, как бы другие практики помогают это все преодолевать, да. Ну, то есть можно почитать на сайте «Заботливая Альфа», как преодолевать, перекрывать разделение, да, там очень много статей есть на эту тему. Это вообще не про питание. Ну, да, у всех детей в 10 вечера начинается жажда, пописы, какие-то еще очень важные дела, и они вспоминают, что завтра им нужно приготовить торт на чей-нибудь день рождения школы, да. Вот. А насчет того, что да, действительно, я согласна, в семье должны быть определенные ритуалы, детям важна определенная цикличность чисто психологически, да. Но давайте посмотрим, от чего она должна отталкиваться. Все-таки от потребности ребенка или от удобства родителя? Можно подстроиться под удобство родителя, но тогда ребенок усвоит, что мое желание или нежелание есть не важно. Он усвоит определенные социальные нормы, что если я не голоден, но все вокруг меня едят, я должен поесть. И это тоже ведет и к расстройствам пищевого поведения, и к нарушениям здоровья. Потому что если, например, у нас, ну, мы не голодны, это значит, что у нас все еще переваривается в желудке там какая-то еда, да. И если мы начнем есть что-то еще, весь этот процесс, он начнется просто со старта, могут начаться процессы брожения, гниения, и, ну, вообще желательно вот после того, как мы поели, все-таки цикл завершить, да, чтобы открылся там нижний сфинктер желудка, да, чтобы еда в нужное время эвакуировалась дальше в кишечник, и, ну, у нас для этого есть сигнал, да, чувство голода. Если мы не ориентируемся на чувство голода, то это прямая дорога к тому, что когда ребенок вырастет, он будет ориентироваться не на чувство физиологического голода при решении поесть. Он будет, например, есть, когда ему скучно, он будет есть, когда он хочет каких-то новых впечатлений, он будет есть за компанию, он будет есть от горя, да. И по разным-разным причинам, ну, последствия будут печальными, сразу скажу. Ну, тело нам за это точно спасибо не скажет. Если вы разрешаете ребенку потыкать вилкой ровно столько раз, сколько он хочет потыкать вилкой, вы даете ему благословение на всю жизнь есть тогда, когда он хочет есть, и не есть тогда, когда он есть не хочет. Есть то, что он хочет есть, да, но понятно, что у всех, ну, по-разному ограниченные возможности, и мы не всегда можем предоставить выбор из там 50 блюд, примерно никогда не можем на самом деле, да, но хорошо, когда у нас есть выбор хотя бы из двух вещей, да, вот ты сейчас хочешь поесть вот этого или вот этого, и хорошо, когда мы ребенка вообще спрашиваем и интересуемся, потому что мы не его хозяин, он тоже личность с самого рождения, у него могут быть свои пищевые предпочтения, у него могут быть, в конце концов, аллергии, какие-то пищевые непереносимости, и он внутри себя об этом знает, если он что-то резко не любит, да, то, скорее всего, ему этого и не надо. И когда мы заставляем доесть как бы все с тарелки, да, и там вот эти все фразы из детства, которые я ненавижу, там, у нас свиней нет, вывалю за шиворот, да, вот эти вот инструменты пищевого изнасилования, они должны уйти в прошлое уже, наконец, мы не должны, ну, то есть на нас это должно уже закончиться, не надо этого передавать своим детям.
Просто кажется иногда, что ребенок может руководствоваться там в желании и нежелании есть, ну, в условиях полной свободы, не только чувством голода, не знаю, а желанием досмотреть мультфильм, интересной игрой, в которую нужно играть прямо сейчас, потому что через 7 минут она перестанет быть настолько интересной, и поэтому прямо сейчас, не знаю, чувством противоречия и там плохим настроением. Ну, то есть у всех даже самых идеальных таких сферических в вакууме детей это есть, и как мне кажется, ну, окей, даже не как мне кажется, а вот я как конкретный родитель, да, периодически, ну, как бы задумываясь о том, окей, вот он прямо сейчас говорит, нет, не хочу, не буду, потому что я его от паровоза оторвал, или потому что он действительно не хочет и не будет?
А вы когда-нибудь видели по-настоящему голодного ребенка? И когда-нибудь пробовали запретить ему что-то съесть?
Ну, это тяжело, да.
Если он по-настоящему голоден, скорее всего, из чувства противоречия он не будет отказываться от еды. Если он отказывается из чувства противоречия, он просто недостаточно голоден.
Ну, разумеется, ну, в общем, ну, по ощущению, там, в период от завтрака до обеда, в общем,
давайте
у ребенка
просто...
звериный голод же не начинается.
Давайте я просто вот всем нашим слушателям и вам, Никита, да, посоветую отличную книгу Карлоса Гонсалеса, это педиатр, ну, то есть у него там есть ученая степень, и, ну, вообще ему можно доверять, да, она называется «Мой ребенок не хочет есть», это такая книга про детей малоежек, да, которые, ну, как кажется, со стороны питаются просто Святым Духом или там примерно ничем. Вот. Угу. И, ну, это действительно очень хорошая книга, и всем тревожным родителям очень хорошо ее прочитать. Маленький спойлер, но если речь не идет о серьезных медицинских нарушениях, да, там с необходимостью кормления через зонд, то, скорее всего, ребенок рано или поздно сам отрегулирует свое питание, не нужно ему просто в это вмешать.
Частый вопрос родителей. Мой ребенок не ест ничего, кроме и дальше название трех каких-нибудь максимально простых блюд.
Макароны.
Пицца Маргарита, макароны, сосиски, банан по большим праздникам. Как же так? У него же, говорит родитель, внимательно конспектирующий наш разговор, в рационе нет крупнолистовых овощей. Ужас.
Бобовых, которые влияют на вот эту связку.
Слушайте, но это тоже не ужас. На самом деле способности нашего тела синтезировать те или иные вещества из достаточно ограниченного количества веществ очень велики. Нам, в принципе, хватило бы там 5 микроэлементов, один из них углерод из воздуха, которым мы дышим, чтобы, в принципе, сделать примерно все остальное. Единственное, что на это будет затрачено гораздо большее количество энергии. Вот. Так что, если ваш ребенок, не знаю, макарономан, ну, это такой период, и это, скорее всего, связано с особенностями его, во-первых, индивидуальными, да, психологическими, и просто особенности возрастной психологии, которые просто он перерастет рано или поздно. Скорее рано, чем поздно.
А вот это вечное родительское самобичевание, он макарономан, потому что я не угадал, что он на самом деле в душе шпинатофил, и не предложил ему шпинат.
Ну, смотрите, вообще это тоже такое, на самом деле, целая философия и целое мировоззрение, да, то, как мы репрезентуем своему ребенку мир. В том числе через, ну, как бы, органолептическую составляющую, да, через...
Органолептическую, это в переводе на русский язык, что нравится есть.
Ну, это да, это про вкус. И мы, например, можем с ним там путешествовать или просто гулять по городу и показывать ему свое отношение к разным вещам, да. Вот я, например, очень люблю пить морковный сок, действительно люблю. И понятно, что ребенку любопытно просто, что я делаю, почему у меня такое при этом выражение лица, да, почему такое выражение кайфа, да, на лице. Конечно, он попросит у меня попробовать. Есть вероятность, что ему понравится, есть вероятность, что ему понравится с 10-го раза, потому что, опять же, мозг пластичен, и он обучается, да, любить новые вещи. Вы можете про себя вспомнить, чего вы не любили в детстве и что полюбили потом во взрослом состоянии.
И наоборот.
Я так подозреваю, что даже если вы в детстве были какими-то пищевыми хулиганами, ели там исключительно, не знаю, макароны или там сахар из сахарницы, но вы сейчас выросли и, скорее всего, питаетесь как-то иначе. Я права?
Ну, я да, не знаю, как Никита.
И в общем и целом с вами все в порядке. Ну, скорее всего, так и будет с вашими детьми. Ну, просто поменьше напрягайтесь по этому поводу.
Библиотека родительского самобичевания, параграф 10, дети и фастфуд.
Вот, наконец-то мы дошли. Фастфуд, кетчуп.
Мой ребенок не проходит мимо Макдоналдса. Сообщает родитель Павел Н. из Нижневартовска. Неужели я плохой отец? Спрашивает наш радиослушатель.
Нет, ну там действительно все такое вкусненькое. И если ребенок, не знаю, не поселяется в Макдональдсе, если у вас там нет своей комнаты, в которой у вас типа хостел, то все в порядке, время от времени не нанесет ему никакого непоправимого вреда. Но, опять же, понимаете, пристрастие к определенному, ну, к джанкфуду, да, да, оно не на ровном месте вырастает. Оно вырастает, опять же, на невротической почве, да, и здесь скорее нужно смотреть о том, что у вас происходит в семье, насколько ребенок чувствует себя любимым, насколько ему хватает вот этой привязанности, да, о которой столько сейчас говорят, и найдите, не знаю, вот эти дыры, которые можно, через которые можно напитать его этой привязанностью, потому что на самом деле мне очень нравится фраза, которую любит Светлана Бронникова повторять, еда – это первая метафора любви. В принципе, ну, там еще с грудным молоком, да, которое усваивается. Почему, не знаю, когда в сериалах там, типа, или в фильмах про Бриджит Джонс, когда ее очередной мужчина бросает, она сидит и ест там мороженое, да, потому что ей грустно. Но она это делает вместо того, чтобы плакать, вместо того, чтобы как бы войти в контакт с своей настоящей эмоцией, она просто замещает это вот едой, да. И это ее метафора любви. Она в этот момент как бы прикладывает мороженое к своей черной дыре в груди, да. Просто, не знаю, ну, попробуйте сделать так, чтобы таких черных дыр у ваших детей не было.
Там же усилитель вкуса, продолжает взволнованный родитель. Там же этот ароматизатор B65,
да,
которого,
мне, например, да, вот...
которого нету в этих, в цельнолистовых овощах.
Да.
И как бы цельнолистовые овощи круто и приятно, но они ж туда добавляют всякую, и дальше перечисляет родители. Ах... И как я супротив этого?
Ах, мерзкие они. Но это все, не знаю...
Нет, но это же серьезно есть.
Ну, понятно, да.
Усилители вкуса и так далее.
И мне кажется, вот поцелуями и кетчуп не победит.
Понятно, это есть, но понимаете, в то же самое время нет ни одного исследования, которое бы доказало, что там глутамат натрия вызывает привыкание. Но вот вы сейчас его съели, и в том количестве, в котором он содержится, там, не знаю, в условном бургере, в условной картошке фри, он абсолютно ничем не навредит, я вас уверяю. Ну, то есть, реально, если мы обратим внимание все-таки на научные...
А фильм «Вторая порция»?
На научные исследования двойная порция.
Да, 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 да.
Но там чувак, извините, поселился буквально в Макдональдсе, да, и он больше ничего не ел. Но...
Да, кстати, друзья, если вы в жизни не смотрели фильм «Двойная порция»,
вот
и
смотрела.
Вам хочется острых пищевых ощущений на грани документального триллера, посмотрите обязательно. Если очень просто, это история про человека, который ставил на себе эксперимент и...
Да, он журналист, он потом еще книгу об этом написал,
изначально
называется...
изначально он просто только
да,
ел...
Которому много лет?
Он просто...
Сколько-то лет, да,
не,
он ел?
Ну, нет, он просто изначально ел только в Макдоналдс, потом он ел в Макдоналдс, пытаясь, значит, восполнить нужное количество калорий, потом, он усложнил условия эксперимента, и основываясь на данных о том, что человек, как правило, соглашается на предложение двойной порции, когда ему предлагали двойную порцию, он всегда, значит, на нее соглашался, и по итогам этого эксперимента он там провел полное обследование организма, ну и, короче, не самые лучшие результаты показало это.
Да, этот журналист, кстати, ну вот сейчас я запамятовала, как его зовут, но он еще потом написал книгу, называется «Не ешьте эту книгу», она достаточно впечатляющая, вот, лучше по ночам не читать. И, в принципе, он, насколько я понимаю, посвятил всю свою жизнь там потом борьбе с этими корпорациями, у него есть сайт, на который люди свои истории присылают. Вот, это все очень занимательно, но давайте все-таки посмотрим, что там с ним произошло. Ну, в Макдональдсе весьма ограниченный рацион, да, вы там не найдете, не знаю, ни авокадо, ни ягод никаких. Ну, просто у него начались, во-первых, нарушения на фоне дефицитарного питания, ему, ну, банально не хватало строительного материала для воспроизводства, ну, для клеточного воспроизводства, да. Во-вторых, ну, там действительно зашкаливающий колораж, ну, то есть он просто за счет сладких напитков очень-очень-очень перебирал по калориям. И у него там раскачался гликемический индекс, он был уже там, ну, насколько я помню, да, по этому фильму уже там то ли в преддиабетическом состоянии, ну, метаболический синдром у него точно был, не помню, был ли диабет, вот, по истечении этого месяца. Но, в общем, не знаю, что может заставить...
Ну, как любая крайность, наверное, в общем-то.
Что может заставить любого другого человека, да, не являющимся таким исследователем, не знаю, есть только в Макдональдс, я не знаю.
Давайте перейдем к взрослым детям. а то мы как-то про маленьких, да про маленьких. Mm-hmm. Есть же, ну, еще один большой страх родителей, и который, ну, вот я не знаю, условно говоря, если бы я уезжал в другой город, например, был бы, наверное, для меня оправданным. Это история про то, что ребенок отлично ест дома, а потом он по тем или иным причинам перестает есть дома, потому что отправляется в другой город, потому что, не знаю, женится или выходит замуж за того, кто, как и он, не любит и не умеет готовить. И, в общем, тут как бы и происходит обрыв. И фастфуд, пицца на дом.
Суши.
В лучшем случае, да, суши, а в худшем, не знаю.
Доширак.
Кольца доширак. Кальмара, да, пиво и доширак. А как вот этого вот, ну, постараться, не знаю, не допустить, как
ну,
предусмотреть?
Здесь я слышу два вопроса, да, в этом. Во-первых, как вообще пережить сепарацию взрослого ребенка и позволить ему жить своей жизнью, да, вот такой, какой он выбирает сам. Ну, это вопрос, наверное, все-таки не к диетологу, да, хотя у меня, разумеется, свое мнение родительское на этот счет есть, вот. А другое, ну, вот здесь мы возвращаемся в начало нашего эфира и к мысли о том, что ребенок будет повторять за вами. Если ребенок не любит готовить, спросите себя, любите ли готовить вы. Если, не знаю, ребенок, если вы любите готовить, а ребенок не любит готовить, спросите себя, почему вы не произошло такого мостика передачи ответственности ему за то, что он ест, да, то есть это, видимо, ваша гиперопека, когда он, все дети, абсолютно все, 100% детей, без статистической погрешности, рано или поздно будут просить помогать вам на кухне, если вы им отказываете, да, если вы от них, если вы понимаете, что там вам потом придется переделывать или там полдня кухню отмывать.
Да, отмывать кухню.
Вы
да.
просто отказываетесь, и вот этот этап, да, когда он мог перенять свою часть ответственности за свое питание, ну, в силу возраста, да, он просто может пропуститься, и вырастают там, я не знаю, там, 17-летние лбы, вокруг которых скачет бабушка, давай я тебе пожарю оладушков, давай еще вот это поешь, а ребенок сидит и просто играет в компьютер, да. Но в принципе, так детей растить не надо, что уж там говорить о питании. Ну,
но... то есть не пропустите момент, когда ребенок...
Сам естественным образом захочет делать что-то для себя.
Так, а если уже возраст пропущен? Вот знаешь, как, знаете, как эта книга «После трех уже поздно» вызывает у меня просто неостановимый невроз всегда.
Нет, на самом деле так после трех вот абсолютно ничего не поздно.
Ну, я имею в виду, да, что вот окей, мы пропустили там тот период, когда
после
можно было...
После 14,5.
Да, сжечь кастрюли на кухне и в тостер засунуть то, что нельзя туда засовывать.
Слушайте,
да,
но здесь речь как бы о том, во-первых, ну, какой это возраст, да, то есть понятно, что если ребенок от вас уже отделился, вы мало на что влияете, здесь можно немножко как бы откатить к заводским настройкам при помощи теории привязанности, ну, то есть все-таки простроить ее, да, потому что привязанность, она предполагает подражание. Дети, которые привязаны к родителям, они хотят быть на них похожими естественным образом, не на уровне дисциплины, а на уровне глубокого, да, глубокого желания быть рядом с ними, да, и быть как они. Не знаю, никогда не поздно заняться своими отношениями с детьми, чтобы мочь на них влиять через привязанность, не через нотации, если вы будете, не знаю, ну, господи, это же классика, когда там, а Васенька, а ты покушал там своему 30-летнему сыну, да, по телефону, ну, это вообще куда? Ну, то есть, таким вы добьетесь только того, что он реже трубку будет брать, да?
Слушайте, ну, зачастую это единственный способ общения родителей с детьми.
К сожалению.
Сначала в школе, типа, ну, как дела в школе, потом, значит, надела ли ты шапку и покушал ли ты, и больше
поговорить
не о чем.
Ну, да, но на этот счет же даже существует статистика, да, ну, о качественном общении между родителями и детьми, и в основном в российских семьях, там, это 15 минут в день, и ровно вот эти вопросы, эти 15 минут и занимают.
А может быть, как раз это и начинается тогда, когда вот этот детский прикорм, значит, можно, нельзя, и все, про что Никита спрашивал в начале.
Если еще про книги немного спросить, некоторое время назад мы на Меле делали конспект книги, написанной, собственно, воспитанной в советской семье женщиной, которая потом переехала в Штаты. Книга довольно популярная и за рубежом, и, в общем, сейчас в России ее многие прочитали. Называется она «Шапка бабушка кефир».
Да-да, я про нее читала.
Ну, вот про, собственно, кажущуюся кажущиеся необычными за пределами России привычки там советских и российских родителей. И вот, собственно, кефир, в котором как бы это вся сила, и который воспринимается, значит, очень странно воспитанными не в России. Что с ним?
Кефир и кисель еще, вот что было в нашем советском.
Ну, во-первых, в кефире есть, как бы, на минуточку, этиловый спирт. Чуть-чуть, да, ну, то есть он даже дает немножко промилле, ну, когда проверяешь, да, вот. Может быть, это не самое детское питание. Но в общем и целом, если опять же нравится, да, то почему нет? Но как бы не знаю.
Но при этом, да, это вот эликсир.
Нет, это не эликсир, это просто один из видов еды, не стоящий на пьедестале.
А суп?
Насчет супов, не помню, где-то недавно в одном из популярных ресурсов была статья, где развенчивали вот этот миф о том, что супы – это как-то безумно полезно. Вот. Но опять же, не знаю, ешьте суп, если вы его хотите. Если вы любите супы, ешьте супы.
Нет, но это же установка огромного количества российских там, семей,
правда,
и кланов, что да, если да, в течение да. дня не было приема жидкого супа,
то ничего все. Не произойдет.
То Третья мировая война уже как бы
настала.
Где-то вот там,
уже
вот
настала.
Это, уже где-то там у порога.
Да-да-да, суп,
страшное
да, суп святое.
Страшное расстройство пищеварительного тракта уже прямо
нет,
постучались
ну, слушайте, ну, правда,
в семейную
дверь. Это же три кита семейного этого благополучия. Суп, кефир и каша.
Ну, на самом деле, ну, опять же, да, у всех людей разная кишечная флора. Это называется биота. Она во многом генетически обусловлена тем, чем в основном питались наши предки. Мы же все смешиваемся, да, в мире и географически живем в совершенно разных местах, а при этом в нашем кишечнике живут там те бактерии, которые жили вообще в другой локации и питались абсолютно по-другому. И существует примерно, ну, вот у меня есть друг Дмитрий Алексеев, он, насколько я помню, кандидат биологических наук, там на ТЭД выступает достаточно уже регулярно, да, с этими своими кишечными историями, вот. Он выделяет, у него лаборатория своя, они там примерно выделяют 5 типов питания, да, и это очень индивидуально. Нет таких людей, которым вот точно подойдет каша, суп и кефир.
Угу. Друзья, слушайте себя, свой организм, и слушайте своих детей, потому что у них есть тоже и организм, и мнение, и право на то, чтобы вы их выслушали. Это была радиошкола «Большой разговор». До встречи через неделю, и слушайте нас в будние дни в коротких выпусках. Всем пока!
Счастливо.
Всего доброго.